Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 521 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Заканчивается пятая седмица Святого Великого Поста. Сегодняшнюю программу откроет проповедь архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, о стяжании смирения. Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории, продолжает цикл передач «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам». Сегодня в эфире 57-й фрагмент этого цикла. Программу продолжает духовная писательница Галина Александровна Пыльнева. Сегодня она приводит краткую зарисовку, посвященную рабе Божией Наталии. В архивной страничке, которая продолжает нашу программу, мы вместе с вами побываем в Покровском домовом храме Московской духовной академии в конце 60-х годов прошлого века. Сегодня мы предлагаем вам послушать, дорогие братья и сестры, фрагмент воскресной пассии, которая совершалась в академическом храме более 50 лет тому назад. Завершает нашу сегодняшнюю программу диакон Дмитрий Котов с очередной страницей своих воспоминаний.
Аще и всегда
Нашу программу открывает слово о стяжании добродетели смирения смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Илии Рейзмера.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Господи и Владыко живота моего, Дух смиряно мудрия, даруй ми рабу Твоему. Дорогие братья и сестры, святой апостол Павел пишет, что Господь наш Иисус Христос смирил Себя даже до смерти, смерти крестной. Самое трудное – говорить и писать о том, чего нет у тебя в сердце. А говорить надо, потому что смирение как таковое – вечный идеал, причем идеал святой, совершенный, идеал спасительный, не земной идеал, а небесный. На земле его воплотил в совершенстве Господь наш Иисус Христос. Добровольно сойтись небес, новопрестола, и родиться в скотских яслях, добровольно ради других скитаться, как странник на земле, не имея где главу преклонить, добровольно отдаться врагам и умереть в страшных муках на кресте, иметь великую божественную силу и не воспользоваться ею для своей личной защиты и защиты бедных своих учеников. Нет, так из смертных никто не может поступить, никто смирил себя до смерти. А мы, дорогие братья и сестры, а я не могу себя смирить не только до смерти, но и до малейшей неприятности. Нет сил смирить себя. Почему, спрашивается, так необходимо смирение? Неужели без смирения нельзя было спасти, искупить мир и нам спастись? Неужели только одно смирение имеет силу созидательную, спасительную? Да, на смирении зиждется мир, на смирении он процветает и совершенствуется, и наоборот, гордость имеет силу разрушительную. Гордый человек не может совершенствовать себя, а тем более других мир. Блажены нищие духом, сказал Господь. Нищие духом, то есть смиренные, наследуют Царство Небесное. Смиренным на земле очень мало достается, но много достается там, в Царстве Небесном, потому что Царство Божие исключительно для смиренных. Там господствует дух смирения. «Научитесь от меня, — говорит Христос Спаситель, — ибо я кроток и смиренен сердцем, обрящите покой душам вашим». Вот где надо искать покоя для души, вот у кого надо учиться смирению. Когда вы встретите где-либо в Закарпатье, на Волыни человека и скажете ему «Здравствуйте», то он вам ответит «Слава Иисусу Христу!» Какое это дивное приветствие! Какая светлая и яркая осанна Господу нашему Спасителю! И вот эта немеркнущая слава Сына Божия достигнута не силой оружия, не силой богатства и разума, а исключительно смирением, и смирением настоящим, смирением полным до конца. Когда Господь своим смирением поразил гордого сатану, весь мир как бы притих, потрясенный этим великим смирением Христовым. Потом мир был пленен этим смирением, захвачен его неземной красотой, его величием и силой. Пустыни, горы, ущелья, села, города стали быстро заполняться смиренными рабами Божиими. Небо как бы слилось с землей воедино. Светлые, смиренные небожители сошли вслед за Христом на землю и смешались с людьми, в єдиную святую, смиренную, спасенную церковь. Отче наш, да прийде царство Твоє, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, молимся мы тепер. И вот, это Царство Божие, Царство Христа, осуществилось по всей земле, но Он стал царствовать не как земные владыки, Он стал царствовать в человеческих душах, что подтверждает сон мучеников, пострадавших за веру, Его царство. Его царство праведное, духовное. Чтобы обрести смирение, надо постоянно обвинять себя во всем, считать себя грешнее всех. Когда укоряют в чем-нибудь, то молчать, кротко объяснив истину, отсекать свою волю, терпеть поношение, оскорбление и уничижение. Вот путь к смирению. Когда преподобный Антоний Великий увидел все дьявольские сети, распростертые над миром, то ужаснулся и спросил Господа, «Кто же может спастись?» Ему был ответ «Смиренный, ибо сети вражеские даже не коснутся его». Кто сам себя считает смиренным, в том нет истинного смирения. Надо быть всегда готовым на всякое слово ответить «Простите, грешен я». Всегда и во всем считать себя виновным. Вот признак истинного смирения. Если человек не возлюбит смирения всем сердцем, и если не будет выражать его во всех делах своих, то не наследует Царства Небесного. Смиренный не стыдится признаваться в своих недостатках, свойственных немощи человеческой, и тем самым эти недостатки исправляются. Считающий, что он что-то из себя представляет, поруган от бесов. Будь всегда слугою, меньший здесь, в Царстве Небесном, наречется большим. Смирение учит презирать суетный мир и искать единого на потребу, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Где смирение, там и спасение. Не сказал царь и пророк Давид, что он постился, бодствовал, спал на земле, но смирился и спас его Господь. Смирение, как и прочие добродетели, достигается усиленной молитвой, укорением себя во всем и терпением обид. Смирение, как говорит преподобный Ефрем Сирин, делает человека праведным. Смиряющихся грешников Господь и без добрых дел оправдывает, а праведники из-за гордыни губят и многие свои труды. Со смирением сам Христос пребывает. Если нужно получить прощение во грехах, получишь его за смирение. Желаешь ли наследовать вечную жизнь, именно благодаря смирению ее и наследуешь. Любишь ли чистоту? Смирением обретешь чистое сердце. Желаешь ли быть святым и совершенным? Смирение – путь к совершенству. Оно и сделает тебя святым и поможет спастись тебе. Аминь.
Вы слушали проповедь архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Троицы Сергиевой Лавры, посвященное стяжанию смирения. нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Мы продолжаем знакомить вас с авторским циклом «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам».
Великий иерарх радуется вместе с родственниками и беспокоится о них, утешает их в скорбях, оказывает им помощь и духовную, и житейскую. Радость, которую почувствовал я, узнав о вашем здоровье, была бы безмерна, пишет святитель дражайшему родителю, ежели бы не возмутилось известием о некоторых ваших беспокойствах. Дай Бог, чтоб они скорее прекратились, и такая перемена послужила не меньше к моему, как к вашему удовольствию. А в письме милой своей государыне матушке святой Филарет благодарит Бога, что он сохраняет ее и молит продлить ее дни. При известии об ухудшении здоровья родителя из его груди вырываются глубоко христианские слова: «Слабость вашего здоровья занимает меня и наяву, и во сне. В всем состоянии остаюсь я до ныне, стараюсь последовать примеру преданности волю Божию, каковы всегда видел в вас. И лучшее утешение в настоящем положении есть та мысль, что твердейшее основание спокойствия и надежды вы полагаете во враче душ и телес. К нему и я прибегаю в недостойных моих молитвах и молю его всемогущим своим промыслом устроить все так, чтобы внешняя скорбь ваша растворена была внутренним утешением веры и упования, и чтобы обычные или человеческие средства или единая его невидимая сила возвратили телесному составу вашему крепость его, и вместе с вами всему роду нашему дано было с новым утешением узреть всем благая Господня на земле живых. Между тем, простите моей нетерпеливости, если, не ожидая, когда вы сами известили меня о своем облегчении, прошу у вас всего известия, хотя через других, дабы не тяготить ваши руки. Особенно прошу приказать написать мне, нет ли случая, в котором бы я мог чем-либо служить вам в настоящих обстоятельствах. Вы желаете мне спокойствия, но может ли ваше беспокойство не быть моим беспокойством? Вы желаете мне спокойствия. О, если бы сие желание имело все исполнение, это зависит от вас или от ваших обстоятельств. Их следствия, приятные или неприятные, принадлежат и до меня. И к матушке. Слышу, что здоровье ваше не совсем удовлетворительное, и что вы употребили некоторые врачебные пособия. Молю Бога, да укрепит вас и дарит вам полное здравие. А что не пренебрегли врачеванием, зато благодарю. Воспользуйтесь советом врача, если он найдет нужным, что присоветовать, и, сохраняя ваше здравие, всем утешайте детей ваших. К любезному брату у матушки. Бог сотворил врача и лекарства. Что прежде всего прибегла она к средствам веры, то правильно, и для нее полезно, и для нас назидательно. Затем и естественных средств от Бога данных пренебрегать не надобно, если я смею напомнить ей о сем. Заботливый сын заявляет: «Я успокоюсь и скажу, о, если бы вы были спокойны и счастливы, вот мысли, вот желания, вот новое и старое, все. То, что приносит скорбь матушке, не меньше приносит скорбь и мне». Скорби родительской преданнейший сын утешает матушку и возводит свои очи к небу. «Воля Божия совершилась, сестрицы. Будем покорны, в чем вы и подаете нам пример. Я верю, что Господь приготовил ее и что она будет за нас молиться. Не смею, милостивейшая государыня, матушка, советовать вам, но и не осужу слез ваших, как предрассудка. Они естественные. Только, мне кажется, не наш рассудок может истинно помочь всем, а христианское упование, как говорит апостол. Не есть Бог мертвых, но Бог живых. Сибо тому живи суть. Прибегая к Нему, становимся и друг другу ближе, и удобнее утешаемся друг о друге. Да дарит Он нам свое утешение. Участвуя в печали вашей и брата, и невестки во младенце. О младенцах, отходящих Богу во благодати крещения, прежде нежели познали злобу дней века сего, особенно неприлично много печалится. С опасного пути земного жития они, не испытав опасностей, переходят в страну безопасности. Не о них надобно плакать родителям, а над собой бдеть, чтобы верным путем идти туда, где и оплаканных детей найдут в радости. Молю Бога, чтобы укрепил и утешил сетующих. Утешая родительницу, заметившую в его письмах некую печаль, святой Филарет спешит рассеять ее. «Печаль, — говорите вы, — разве вы заметили во мне что-нибудь печальное? Уверяю вас, как уверял и прежде, что мое положение ничего не иметь печального. Я доволен и весел. Не знаю, что хочет Бог сделать со мной моим излишним счастьем. Чувствую только, что вместе с Ним более и более тяготеет на мне бремя обязанностей, но да будет не по моей воле. Оказывает покорнейший слуга и житейскую помощь. Вас же, милостивая государыня матушка, когда вы будете иметь нужду, а я умедлю, опять прошу писать ко мне без ожидания и без околичностей. Но не медлит. Получив деньги, поспешаю разделить с вами и посылаю при всем 500 рублей ассигнациями на потребности вашей и брата. И в другой раз на издержки лечения посылаю на сей раз 400 рублей. Брат уже через свою матушку велит. Скажите ему, что если он тщательно будет покоить вас и дедушку, то за молитвы ваши Бог поможет всем нам и мне подаст способы облегчить ваши общие нужды. Постоянным желанием у святителя было находиться ближе к родителям, видеть их. Я в уединении писал послужный сын, еще будучи мирянином, Василием Михайловичем. С удовольствием повторяю минуты удовольствия, проведенные с вами, и благодарю вас за сии удовольствия. Благодарю вас, сколь краткими словами, столь обильными чувствованиями за те приятные дни, которые провел я в вашем доме. Они с избытком исполнили мои желания и нужды. Вы спрашиваете, когда можем увидеться? Теперь у меня нет вакансий. Я дал обещание быть там, где прикажут. Не скоро можно забыть его, чтобы просить куда-нибудь увольнение. Моя череда прошла. Позвольте напомнить вам, что вы очень давно были в лавре, и то, так сказать, мимоходом. Этого, может быть, много, чтобы вы для меня предприняли путешествие. Не взяли приехать хотя для других причин, а не ко мне на квартиру. Не надеюсь. А сколько бы еще приятнее было неожиданное. Если же не бывать этому, то пусть бы хотя обманули меня, я бы порадовался, хотя надеждой. Здесь, то есть в обители Святой Троицы, каждый день видишь множество путешественников разного состояния, идущих поклониться останкам Сергия. Часто с некоторой мечтательной надеждой ищешь между многочисленной толпой знакомого лица, чтобы иметь удовольствие спросить о вас. Но мечта остается мечтой. Для чего никто не придет осуществить мои мечты. Я слышал, что матушка имеет желание быть здесь. Если оно должно когда-нибудь исполниться, то я почитаю текущий месяц наиспособнейшим временем.
Вы слушали очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора церковной истории. Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово».
Самое большое впечатление в лавре это было однажды на службе. Я не знаю, что со мной было и как, и что. Я был, литургия шла, там замечательный хор, значит, там поет это, семинаристов или академистов, вернее. Идет там все своим чередом, и вот в какой-то момент я вдруг почувствовал или услышал, что стены поют. Вот у храма поют стены. Вот из стен идет голос, хор какой-то, понимаете? Я настолько был поражен, что я был, не знаю, я даже сейчас вот у меня что-то, вот я не могу говорить даже сейчас, понимаете? Я даже сейчас не знаю, я не знаю, как сказать, но храм... Не хор пел, а вот стены храма пели, понимаете ли? И я это слышал.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж». Дорогие братья и сестры, неоднократно в эфире программы «Троицкое слово» выступала духовная писательница Галина Александровна Пыльнева. Сегодня мы вновь встречаемся с Галиной Александровной, которая в краткой зарисовке представляет нам удивительный образ девушки-инвалида Наташи, исполнившей заветную мечту своей жизни – осуществить паломничество в Троице-Сергиеву лавру.
Я так счастлива. Услышать такое можно нечасто, тем более от человека, на которую взглянуть больно, Ну, по порядку. Наташа была больна с детства. Видимо, в подростковом возрасте, если не раньше, она уже не могла владеть ни руками, ни ногами, которые остановились в своем развитии, вероятно, рано. Конечно, расспрашивать ее об этом просто не в совесть. Увидеть мне ее удалось лишь один раз. Ее, запеленутую, как младенца, привозили на коляске, кажется, самодельной, в храм соседка, когда она могла. Наташа хотела бы и почаще, но помочь в этом, кроме соседки, было некому. Родители ее, уже весьма преклонного возраста, были еще живы и ухаживали за ней, как могли. Она же самостоятельно даже умыться не могла. В детстве к ней ходили на дом учителя. Она даже немного еще владела руками, могла писать. Позже только читала. Как умудрялась это она делать, не знаю, но читала. Ее многое интересовало, и на возникающие вопросы хотела услышать ответы. Поэтому попросила разрешения позвонить мне и поговорить по телефону. Всегда, прежде чем начать что-то спрашивать, хотела узнать, можно ли, не отвлекает ли она от дела и так далее. Сказала я ей, что не надо беспокоиться. Если мне надо уйти или какие-то срочные дела есть, я ей сразу скажу, попрошу перезвонить позже. Вопросы у нее были очень серьезные, интересы ищущего духовной жизни человека. Сколько было ей лет, не спрашивала, да и по лицу трудно было представить. По вопросам вполне взрослый, думающий человек. Говорить с ней было трудно из-за ее очень тихого голоса. Надо было слушать предельно внимательно. И вот однажды она рассказала о том, как горько плакала после знакомства с книгой в обители преподобного Сергия. Плакала от бессилия хотя бы раз взглянуть на эту святыню, лавру преподобного. Фотографии ей, конечно, могли показать, но увидеть своими глазами – это ведь совсем не то. Разговор не кончился просто описанием своих горьких переживаний, а вопросами о том, можно ли туда приехать, далеко ли это, сложно ли найти и многое другое. Она это хотела узнать, потому что вскоре после описанных волнений к ней пришел сосед, инвалид Отечественной войны, с предложением куда-нибудь ее вывезти из города, просто прогуляться. У него есть старенькая машина, он хоть и не опытный водитель, но если не сложный маршрут, то он бы смог. Боясь поверить, Наташа поблагодарила и обещала подумать. Конечно, ей хотелось увидеть лавру, но где она? Далеко ли от Москвы? Можно ли старичку-инвалиду не заблудиться по дороге? И многое другое. Как могла, старалась ее убедить, что все довольно просто, что дорога прямая, что указатели не дадут потеряться, что лавру при всем желании невозможно не заметить на Ярославском шоссе, что ей всегда помогут, хотя и нет пандуса у входа в Троицкий собор. На все ее вопросы старалась ответить так, чтобы у нее не было страха пуститься в такое путешествие. Назначили день поездки. Вскоре Наташа позвонила и с грустью сказала, что ничего не вышло, машина сломалась. Ну, хорошо, что сломалась дома. Починить можно, и тогда спокойнее можно будет ехать, стараясь бодрым голосом ее ободрить. Не знаю, получилось ли. Она обещала позвонить, если все-таки ее сосед не раздумает. Осень поздняя, погода ненадежная. Прошло еще какое-то время. Наташа с волнением говорит о новом дне, на который наметили двинуться в сказку. Наташа очень переживала. И верить хотелось, и сомнений много. Что-то еще спросила о ближайших по месту достопримечательностях. Обещала позвонить, рассказать обо всем. И вот звонит. «Я такая счастливая, все получилось!» Правда, начался дождик, мы не стали рисковать, никуда больше не поехали. Она расспрашивала о дороге к ближайшему источнику. «Но я не жалею, я так счастлива!» Ей было трудно говорить от нахлынувших чувств. Не хотелось перечислять подробности. «Я никогда, никогда не испытывала такого счастья!» Немножко еще поговорили. Казалось, что на ее истрадавшуюся душу вдруг снизошло что-то такое безмерно прекрасное, что зовут, наверное, блаженством. Она радовалась так, как редко кому удавалось из более физически способных поехать в лавру без особых хлопот. Сел в электричку и через полтора часа перед глазами лавра. Это был, кажется, наш последний разговор по телефону. Может быть, и были еще звонки ее, но по силе чувств не было ничего подобного. Вскоре она умерла. По дороге в храм почувствовала себя плохо. Соседка предложила вернуться, но она сказала: «Нет, не надо». Привезла соседка Наташу в храм, и там она умерла в ночь под Рождество. Кажется, это было в 2010 году.
В нашей студии была писательница Галина Александровна Пыльнева.
В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Но я всегда у преподобного получаю благодать особую. Преподобная настолько реальный. Он подает благодать скорую, особую.
Понравилось. Здесь гостеприимные люди. Здесь все, даже мощи открытые, все.
Народу столько прикладывается. Ну, рада, что люди идут к преподобному, к Богу, поворачивается народ, что верует. Вот это самое главное, что наша еще вера живет. А живем-то мы все чем? Верой. Не будет веры, все, ничего не будет.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж».
В архивной страничке программы «Троицкое слово» мы предлагаем вам, дорогие слушатели, запись которой более 50 лет. Вместе с вами мы побываем в домовом Покровском храме Московской Духовной Академии за воскресной пассией, богослужением, за которым совершается чтение акафиста «Страстям Христовым».
Терпение, Когда войны ругающиеся тебе, по глаголе праведного судьи, лютейшим неравным и изгряху пречистое тело твое, яко помытись ему от ног до головы кровью, всего ради со слезами побьем ти.
В архивной страничке прозвучал фрагмент пассии воскресного богослужения с чтением акафиста «Страстям Христовым». Запись сделана в Покровском храме Московской духовной академии в конце 60-х годов прошлого века. Нашу программу завершает диакон Дмитрий Котов. Послушайте очередной фрагмент его воспоминаний.
Он долго не проживет, уж очень хорош. В каждой национальности встречаются люди, особенно из простых, которые аккумулируют в себе лучшие черты своего народа. Соприкоснешься, потом, если их даже не станет, эта встреча оставит свой след. От добра и любви, которая не тускнеет от времени. Ощущение присутствия и воздействия их личности на твою жизнь остается. У Саши было редкое качество, постоянная готовность на добро. Он не напрягался, когда о чем-то просили, а сразу же спешил выполнить. Было такое впечатление, что он желал и ждал, что ты именно к нему обратишься, и делал все так тщательно, как для себя. Раба Божия Людмила вспоминала, когда делали мозаики для Бориспольского собора, холод, ветер, дождь не давал покоя. Нужно было сделать какое-то укрытие. Обратиться к владыке неловко. Уже много дней лилии заливали дожди. Все на пределе. Саша Рымарь, видев эти мучения, откуда-то привез большой рулон целлофана, и пока работники мозаичисты совершали утреннее правило и завтракали, укутал леса, покрыл пленкой со всех сторон. «Мы так обрадовались», — вспоминала Людмила. «Теперь можно было спокойно трудиться, за шиворот не капало, и холодный ветер так сильно не доставал». Сашко все делал с такой редкой самоотдачей, что люди просто удивлялись, что такое бывает. Он был как какой-то скоропослушник. Попросили — с радостью сделает. От этой легкости, доброходности оставалось впечатление, что он всегда свободен для добрых дел. Никогда никто от него не слышал, что занят. Не надо было упрашивать и конючить. Попросят, сразу же брался за работу. Это было в характере. Он не мог отказать друзьям и знакомым. Этим буквально пользовались. Все умел. Взялся сложнейший мотор разобрать. Многие брались, не получалось. Вник, разобрался, и все за бесплатно. У него пословица была: «У невмилого руки не болять». По-русски: «У неумейки руки никогда не болят». Человек всему может научиться. Семенин был редкий. С детьми и со своими, и с чужими, любого возраста, легко находил общение. Вечно вокруг него рой детей крутился. Когда уже у взрослой Сашиной дочери Кати спросили, какие она любит сказки, она ответила: «Только те, которые читал папа». У него было очень тонкое чувство юмора. Никогда бы не высмеивал. Но мог тонко подметить какие-то немощи и сказать о них не обидно, без сарказма. «Нежно пошутить», — говорила жена Надежда. Как-то в урожайный яблочный год одному дядьке понадобились срочно деньги. Стал он Сашка уговаривать, чтобы ведро яблок купил, выдавая обыкновенный осенний анис за какое-то редкое сортовое яблоко, которое его жинка много лет выращивала. Саше Ремарю эти яблоки ни к чему, своих полно. Но он все-таки их купил, чтобы мужика выручить. Только улыбаясь спросил: «Жинку зовут не Анисия ли?» Владыка Сафроний, строивший огромный собор в Борисполе, расстраивался до сердечного приступа, что стены и 21 купол возведены, а крышу покрыть не успели. Дождь заливал церковь. Это была очень сложная работа. Перекрытия, впадины. Найти специалистов не представлялось возможным. Так Саша собрал свою родню, близких друзей, и за несколько выходных дней они покрыли сложнейшую по конструкции крышу 21-купольного собора рубероидом и буквально спасли церковное здание. Сколько по службе Саша ездил в Чернобыльскую зону, не сосчитать. Многие отказывались, а его родной отец просто сгорел на этой работе. Смену водителей автобусов постоянно отправляли в Чернобыль забирать жителей, которые получили самую большую дозу облучения первые часы после взрыва. От природы совершенно здоровый человек, никогда не болевший, он за несколько месяцев превратился в полного инвалида. Умер в 50 лет у Саши на руках. Это было для сына страшным потрясением. Он любил отца. Последствия пребывания в Чернобыльской зоне у всех сказались по-разному. Поражались внутренние органы, отслаивалась кожа. А у части пострадавших и у нашего Саши загустевала кровь. Переставала циркулировать в организме. И это сказывалось на здоровье и психике. Саша всю жизнь работал на износ. Всего себя людям отдавал. «Він довго не поживе, дуже хороший. Вот долго не проживет, уж очень хороший», — говорил одна старица. Еще с детства было замечено его природное трудолюбие, какая-то внутренняя интеллигентность. Он боролся со своей болезнью и из последних сил выходил из нее победителем. Трудом, но удавалось. Я как раз с поездки домой из Подмосковья вернулся. Трудом его узнал, какой-то грустный и высохший. Легко улыбнулся, подошел и, как бы прощаясь, сказал, что он никогда ни одному слову худому обо мне не поверил и не сказал. В Бориспольской церкви часть людей во главе со старостой ко мне относились как к чужаку-кацапу. Сил у Саши, чтобы бороться, становилось все меньше. 40 килограмм похудел за месяц. На глазах растаял. Конечно, пострадал за строительство храма. Не смог враг к душе подступиться. Надломил физически. Прихожане восприняли его смерть как живую жертву. Все люди понимали, хоронили лучшего, хоронили героя, хоронили совесть народа. На поминках народ еле поместился, 200 человек было. Прошло уже 20 лет, а о нем до сих пор говорят, как о человеке не в прошлом, а в настоящем времени. У Бога нет мертвых, кто у Бога, все живы, да и память у людей жива.
Продолжение воспоминаний диакона Дмитрия Котова слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 521 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех вас святых молитв.